громогрозно. И нам известен этот организующий центр контрреволюции, но мы его пока не назовем. А впоследствии и ему должен быть дан отпор, и я надеюсь, что этот съезд скажет свое авторитетное слово. Но ввиду того, что эта контрреволюционная агитация прикрывается именем Временного правительства, я надеюсь, этот съезд выскажет, что для Временного правительства пришла пора дезавуировать кампанию, и тогда мы увидим, насколько мы можем дальше оказывать доверие Временному правительству. Чуть пониже прежнего, а еще прекрасный плацдарм, еще можно крикнуть «к оружию!». Но нет этой легкости, но нет этой дерзости. Но почему такое тяжелое тело, тяжелый голос, тяжелый план доклада? Да и не план. Оратор сам заблудился. Он потерял напористый порядок мыслей. Опять к этим первым пылающим дням революции. Революционная армия, впервые сбросив вековой гнет крепостнической казарменной дисциплины, естественно, в процессе революционной горячки не могла удержаться при осуществлении своих гражданских прав от некоторого рода актов, насильственных актов против своих командиров. И мы призывали солдат и матросов остановить, часто, может быть, справедливый гнев народа. Никто не заподозрит нас в кровожадности. Мы первые скорбим о насилиях. Но нашлись политические деятели из ответственных, которые позволили внести первую ноту раздора. Я говорю о знаменитом приказе Радзянка к солдатам, здесь толпившимся вокруг Таврического дворца и охранявшим ядро русской революции, возвратиться по казармам и вновь поступить под команду своих офицеров. Народ призвали к насилию этим неосторожным политическим актом. Права солдат оказались не обеспечены, и стихийно вырвалось бурное стремление солдат как-нибудь оформить свои права. В Совет рабочих депутатов начали появляться первые ласточки войсковых частей, и они выдвинули вопрос о Конституции в казармах. Аплодисменты. Сегодняшняя армия это хорошо понимает. И приказ номер один был подлинное творчество народных масс. Сами солдаты выработали этот акт. И где применялся приказ номер один, там-то и установились нормальные отношения между офицерами и солдатами. Аплодисменты. Да. Зал все время сочувствовал и шел за ним. А между тем, в этом акте усматривается первый признак ужасающего двоевластия. Зал шел за ним, и надо было энергично вести его к удару, но по какому-то недостатку хваткости ума зацепился за это двоевластие, о котором жужжали буржуазные газеты, и стал объяснять подробно двоевластие. Шло дело к полуночи. Чхеидзе задремывал, но не прерывал. Бессовестные клеветники. Когда приказ номер один был издан, никакого временного правительства не существовало. А кто этот слабый думский комитет? Кем избран? Да сама дума была избрана, вы знаете, 3 июньская. Да даже по основным законам династии Романовых дума была только часть власти вместе с Государственным советом и царем. А какое право за думским комитетом? Аплодисменты. Он был бледным, слабым созданием цензовых слоев, тогда как наш совет вышел из здоровой, широкой стотысячной массы. Уже так устоялся язык их всех, советской верхушки, никогда не выдавать вслух исполнительный комитет, а всегда совет. У трехтысячного совета плечи широкие. Еще можно сказать, что мы вмешивались в исполнительную власть, когда организовывали военные силы и производили аресты. Но и в то время правительства не было. А что следует разуметь под двоевластием? — это не двоевластие, а законный народный контроль, чтобы заставить их считаться с требованиями революционного народа. Я позволю себе напомнить, что когда они становились на ноги, они ждали санкций народа, тогда они в этом видели спасение. Да, до сих пор временное правительство сплошь и рядом обращается к нам с просьбой разделить с ним власть, например, чтобы наши делегаты ехали в Балтийский флот и остановили то, что министерскими приказами остановить невозможно. Так что к двоевластию они даже взывают. Исчерпано. Защитил. А попутно он где-то упомянул династию Романовых и в несобравшемся в острие, в недемобилизованном его уме это зацепилось счастливой попутной находкой. Да, царя же, царя! И он потянул за леску. Эта династия, самая зловредная и пагубная из всех, обладает колоссальными средствами, награбленными у народа, скопленными в заграничных банках, и эта династия после ареста не была лишена своих средств. Мало того, мы получали сведения, что ведутся переговоры с английским правительством, чтобы Николая и его семью отпустить за границу. И когда мы от наших товарищей железнодорожных служащих получили известие, что по царско-сельской дороге движутся два литерных поезда с царской семьей в Петроград, мы подозревали, что ему подготовлен путь через Торнео на Англию. Что мы должны были делать? Испугаться призрака двоевластия или принять самые энергичные меры помешать побегу тирана? Мобилизовали петроградский гарнизон, заняли вокзалы, разослали радиотелеграммы по всей России арестовать и задержать. Браво! Аплодисменты. Честь и слава вам, товарищи! Лишь впоследствии, из разговоров с временным правительством, мы узнали, что оно их уже арестовало. А можно было и во всех газетах прочесть за сутки раньше тревоги. И тогда, впрочем, тоже на 5 дней раньше, мы сделали временному правительству заявление, что не из мотивов личной мести и возмездия, заслуженного этими господами, но во имя интересов русской революции признаем необходимым немедленный арест всех, без исключения членов бывшей царской фамилии, пока не последует отречение от их капиталов, которые они держат за границей и которых нельзя иначе оттуда достать. Бурные аплодисменты. Отречение их всех за себя и за своих потомков навеки от всяких притязаний и лишение их навсегда прав российского гражданства. Бурные, неистовые аплодисменты. Зал ревет. И это была последняя возвышенная площадка для атаки, для поворота истории всей российской революции. Он снова возжег раннемартовскую горячую атмосферу. И зал был в руках докладчика. Но эту площадку Нахамкис по дефекту гениальности разорвал с прежними. Он не слил ее с контрреволюционным подпольным центром, с мятежной ставкой и теми генералами, которых надо было обезглавливать. Подряд, подряд! А между тем шел 3-й час его исторического доклада и за полночь. И ощутил на шее висящий жорнов обязательной резолюции. Никуда ведь дальше не взлететь. И даже бычья шея его стала гнуться, и ослабил голос. Временное правительство, интересы либеральной и отчасти демократической буржуазии, пусть, может быть, вполне честное, я допускаю, лично вполне честное, но парализующая оппозиция тех слоев, из которых оно вышло, а мы морально и политически обязаны довести революцию до конца в живой и тесной связи с массами, и постоянно воздействовать на временное правительство. И черносотенная, и либеральная буржуазия сознают всю важность нашего совета. Он подготовляет такой режим, который не будет улыбаться этим господам. И снижаясь, я надеюсь, вы примете резолюцию, которую я имею честь предложить вам от имени исполнительного комитета. Признавая, что временное правительство проявляет стремление идти по пути намеченному, настаивая на постоянном воздействии Совета в смысле побуждения его к самой энергичной борьбе с контрреволюционными силами, признает политически целесообразной поддержку Временного правительства постольку, поскольку неуклонно к упрочению завоевания революции. Близко к часу ночи еле промямлил Чхеидзе перерыв совещания до завтра. Но члены ИК кинулись в свою комнату и возмущенно, и бешено на Стеклова, как посмел он извратить. Сворой мелких стояли вокруг, а тополь Церетели в рост ему горели черные глаза. Как посмел? Это хоть и не спрашивай, сказано не воробей. Стеклов устойчиво протестовал. Докажите, что я нарушил? В чем отошел от резолюции? Резолюция беспощадна, ибо ей приходится спасать высшие ценности человечества, невзирая на лица. А на этих из Временного правительства история уже отточила свой топор. И большевики поддержали его, очень довольные. И опять выручила бесфракционность. Никакой фракции он не изменил. А со следующего утра потекли прения по докладу. В сгоряченных записалось ораторов больше 120. Сперва давали по 10 минут, потом уже только по 5. И вовсе обрезали список. Не такие простаки сидели в зале, как можно было думать по шинелям. Да, среди них немало было и опытных социалистов. Многие сразу заметили и с этого начинали. Доклад товарища Стеклова был против резолюции исполнительного комитета. Из всей истории отношений с правительством выводы прямо противоположны резолюции, и ни одного слова в ее защиту докладчик не сказал. После доклада товарища Стеклова резолюция совсем не удовлетворительна. Докладчик достаточно обрисовал, что представляет собой это правительство. Он внес в наши умы огромную смуту. Приходится поставить в вину исполнительному комитету, это иронически, что он выпустил докладчика, который все время опровергал резолюцию, вместо того, чтобы ее защищать. И тут сильные рукоплескания. Эта резолюция, несомненно, не имеет никакого отношения к докладу товарища Стеклова, и если бы он задался целью дать резолюцию, противоречащую всему его докладу, то лучше бы он сделать не мог. Рукоплескания и тут. Докладчик может себя поздравить с результатом. И правда, мог. Его поняли. Он этого и хотел. А исполком с натянутым носом. Правда, Брамсон выступил с язвами. Есть некоторый налет субъективности в той картине, которая рисовалась тут докладчиком. Эти опасения контрреволюции явились, может быть, отражением тех серьезных душевных потрясений, которые перенесли многие из нас и сам докладчик в первые дни революции. А Пумпянский даже польстил, на какую высокую ступень политической мудрости поднялась русская демократия, имеющая за своей спиной Якутку. И 2 дня, 3 заседания, катил вал прений по докладу Стеклова. Во, раскачал. И один только Гендельман, московский эсер, резко напал на Стеклова, что это был не деловой анализ, а какой-то фельетон, которым увеселяли собравшихся, для ответственного деятеля недопустимо разные мелкие факты. Товарищ Стеклов сорвал аплодисменты, как не дали увезти Николая Романова за границу в тайне. А какая тайна, если за день до того Керенский в Москве заявил, что лично сам повезет царя в поезде до границы? И правда теперь вспоминается. Да, столько событий в дни революции. Кто это может все запомнить и увязать? И непонятная фигура умолчания. Почему же не назвать центр контрреволюции, если он известен? Но тут же с таким же запалом отвечал ему Эльцин. Пусть доклад был и фельетонного характера, это не важно. Важны факты, которые привел товарищ Стеклов. А они не были опровергнуты, а выводы мы сделаем и сами. И странно, что эти выводы не нашли места в резолюции. Буржуазия всегда была, есть и будет лицемерной, обманной, и, кажется, не Церетели поймал Милюкова, а Милюков Церетели на декларации 27 марта. И правда, показалось на Хамкису во второй день прений, но это пришлось на 1 апреля, что он переиграл исполнительный комитет. Выступало полтора десятка солдат и провинциалов, и чем примитивнее, тем больше они были взволнованы его докладом. Задача в том, чтобы мы продолжали наше давление на Временное правительство. Никаких соглашений с ним, никаких с ним совместных работ, а только организованное давление. Резолюция, которую нам предложил уважаемый докладчик, конечно, не будет принята. Нет, сказать этому правительству, довольно травли трудящихся. Это политические враги, которым мы доверять не можем и не можем поддерживать резолюции. Считать только себя, нас вот тут законной властью революционного народа, а временное правительство исполнителем временных задач. Мы, армия и рабочий класс, имеем право вершить судьбы России и только временно не мешаем правительству, покуда оно осуществляет нашу собственную программу, которую здесь нам развернул товарищ Стеклов. Мол, общее впечатление от доклада, что правительство не вызывает доверия, да, мы дышим атмосферой контрреволюции. Она организуется за спиной правительства, и само правительство — попуститель контрреволюционных попыток. Абсолютное недоверие правительству, вышедшему не из среды революционной демократии. Аплодисменты. Заметили многие, что Стеклов совпал с большевиками. И пусть. Но гремели и кроме большевиков. Да как? Контрреволюция — это движение против Петроградского совета. Дать ей отпор. —